Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Духовные беседы для детей и подростков». Сегодня я предлагаю поговорить на тему «Ад». Я предлагаю спросить об этом у специального гостя нашей студии, у священника Александра Сандрева. Здравствуйте, отче, благословите.
Здравствуйте, дорогие друзья. Какой у вас вопрос?
Сатана может покаяться Богу.
Да, вот падшие ангелы могут покаяться.
Этот вопрос даже святых отцов мучил. И там были такие утверждения, что даже они, скорее всего, могут покаяться. По-моему, Григорий Ниский об этом говорил. Вот. Но понимаете, когда мы говорим про сатану, про вот падшее зло такое духовное, мы начинаем рассуждать именно с нашей человеческой точки зрения. Мы здесь на земле не можем понять ангельскую природу. Покаяться все-таки может человек, прежде всего, когда он живет на земле. Когда он живет на земле, это время ему дано для покаяния, для изменения себя. В прошлый раз мы говорили про рай, про то, что в раю должен возделывать все вокруг себя. А покаяние, оно связано с тем, что человек должен, чтобы вокруг себя что-то возделать, нужно внутри себя что-то изменить. Вот когда человек изменяет что-то внутри себя, меняет свой ум, свое мировоззрение, свое отношение к жизни, он действительно становится другим. И через это он способен изменить и вокруг себя все. Как сказал святой Серафим Саровский, «Стяжи дух мирен», то есть измени себя внутри, и тысячи вокруг тебя спасутся. И, то есть и все, что тебя окружает, будет наполнено любовью, добром и светом. Могут ли покаяться сатана? Вот,
ну, простите, прощения у Бога за то, что вот он осознал,
да.
Сколько он погубил?
Да, мы не можем знать вот этого озлобления, которое произошло в этом ангельском мире. И какое с ними произошли вот эти изменения. Этого мы знать не можем вот на этой земле, в этой жизни. Но мы знаем, что Господь хочет спасения всех человеков.
Отче, а вот объяснить такую ситуацию. У меня есть один хороший знакомый. Он, к сожалению, не крещеный, но я не знаю, почему он не крещеный. Он верующий, он, знаете, я не знаю, он ходит в храм, в конце концов, но он не крещеный. Вообще такой человек может попасть не в ад? Ведь мы знаем, что те, кто находится в лоне церкви, попадают в рай.
Не только. Про язычников апостол Павел говорит, что они спасаются по закону совести. Опять же. А были оглашенные многие. Можно его назвать, что он оглашенный, оглашается, только учится, слушает, чтобы глубже принять веру, чтобы по-настоящему креститься. Были оглашенные, которые не крещенные, которые были святыми названы. Они были, верили во Христа, не были крещены, но пострадали за Христа, исповедовали его Богом. Умерли не крещенными, но они являются святыми. Считается, что они крещены в своей крови. То есть здесь мы видим, что, понимаете, спасение, достижение рая, так же, как и ада, не по одним формальным признакам должно быть, а прежде всего от того устроения нашего пути, по которому мы идем к Богу. Вот этот путь начинается здесь. И от того, как мы его начали здесь, зависит то, как мы будем жить там. Это очень важный и самый главный момент. И вот опять же обращаюсь к известной современной книге, такой притчи, сказки в хорошем смысле этого слова, Клайва Льюиса «Расторжение брака». Там тоже показан очень интересно ад. Он показан там таким образом, что в нем человек представить может себе все, что угодно. Вот представил дом со всеми удобствами, пожалуйста, тебе дом появился. Потом еще раз представил, лучший дом представил, лучше появился. Но он никуда не исчезает. Ты просто можешь отселиться куда-нибудь, потому что еще новый дом представил. И получается как? Люди это вместе поселились, если они исполнены страстями злом, вот как мы говорили, ад — это другие, они друг с другом не могут существовать. И они берут в себе, представляют дом, и в другом месте появляется этот же дом. И получается, ад — это пустое место, в котором много пустых домов. Такое заброшенное место. Представляете, какой образ жуткий? Гораздо более жуткий образ, чем все эти сковородки и червяки. ползающий.
Пустой город.
Пустой
это
город.
То же самое, что приехать в город, а никого нет.
Да. Гораздо более сильное действие, да? Вот образ Льюиса про ад. Что люди не могут друг с другом существовать. Не могут. Вот что такое ад. Самое страшное. Люди не могут друг с другом существовать. Не
когда одиночество получается.
Не способны любить. Не только одиночество. Это, конечно, это одиночество, но еще это нежелание того, чтобы был другой. Вот если рай, и он основан на любви, на желании того, чтобы каждый человек был в Боге, то ад — это когда человек закрывается от всех, и не только закрывается, но и не хочет, чтобы никто другой существовал.
А вот скажите, вот, например, венчанные супруги, предположим, они попали... Ну вот супруга, например, попала в рай, да, а муж уже на земле после ее смерти вел крайне неблагочестивую жизнь. А, в общем-то, как говорил Господь, что при венчании, ну, соединяются люди воедино, можно сказать, с Господом, и, в общем-то, он тоже в рай пойдет за женой, или он пойдет
в ад? Как раз-таки Господь по-другому говорит. Говорит, двое будет на одной постели, один берется, другой оставляется. В Евангелии такие слова есть. Ну, когда наступит конец мира, и Господь говорит, что в это время тот, кто наверху, не сходи вниз, чтобы что-то взять, вот, и потому что все закончилось, да, и пришли ангелы со святыми, последняя труба прогремела, ангела, и люди восхищаются на небо, как говорит апостол Павел, в сретении с Господом. Вот те, кто здесь жил и стремился к Богу, они восхищаются на небо. То есть восхищаются, как бы возносятся, забираются Господом из этой жизни. И вот Господь говорит удивительные слова. Один оставляется, другой берется. Двое на поле пашут, говорит. Один забирается, другой берется. Один оставляется, другой берется. Двое на одной постели, муж и жена, предполагается. Один забирается, другой берется. Очень важно... то, как устроено наше сердце, как мы устремлены к Богу в этой жизни. Поэтому, конечно, как в итоге спасаются супруги, это тайна, так же, как и брак христианский, это тайна. Но это уже совсем другая тема. Говоря про рай и про ад, мы должны понимать, что есть личное спасение, которое мы не должны ни на кого перекладывать, ни на своих детей, ни на своих супругов. Наше личное спасение, наша личная борьба с грехом — это наша личная ответственность перед Богом.
А правда, что мы должны Бога любить больше, чем родных?
Об этом Господь говорит. Кто любит отца или мать больше, нежели меня, не достоин меня. Просто то, как мы способны полюбить родных в Боге, это гораздо, ну, качественно, несравненно большая любовь, чем то, как мы их любим вне Бога. Когда мы их любим вне Бога, мы их любим для себя, и это очень узкая любовь, очень мелкая любовь. А когда мы их любим в Боге, это совсем другая любовь. Это вот та любовь, которая рождает рай.
А в Боге это когда они тоже пребывают?
Это когда мы любим Христа, и мы любим этого человека, и стараемся любить человека так же, как его любит Христос. А если они в нем пребывают, то это у нас появляется такое совместное стремление друг друга к Богу, это в Боге. Именно таким и должен быть христианский брак. Когда мы вместе идем к Богу, и наш путь направлен в одну сторону.
Но мы немного отошли от темы, давайте все же вернемся к аду. Личности, которые, наоборот, стремятся в ад. Вот, ну, например, сатанисты некоторые.
Они в ад стремятся?
Они поклоняются сатане, и таким образом, мне кажется, они стремятся в ад. Скажите, вот они считают, что они попадут в ад, и им там будет меньше мучений. Это как к этому относиться?
Да, и действительно, они же все-таки приспешники сатаны. Почему бы сатана не жарился, и им какое-нибудь особое место, как чертятам там?
В том-то все дело, что понятие жалости у сатаны не существует. Это абсолютное зло, которое направлено на то, чтобы только разрушать и губить. Одно из имен сатаны — губитель, дьявол, клеветник, тот, кто разделяет все, разрушает. И поэтому ему не свойственна никакая жалость. В связи с этим, конечно, эти сатанисты, про которые вы говорите часто, это всего лишь такой кич подростковый, чаще всего, если это связано с такой культурой, вернее, антикультурой тинейджеров различных, там, взрослые замучили свободу, им никакой не дают, вот они так проявляют свою свободу. И когда вдруг они, если они по-настоящему встретятся с сатаной, то вся эта спесь сатанинская сразу проходит. Но есть, конечно, действительно бесноватые такие, одержимые люди, одержимые злом, наполненные злом, антихристы, как их названы.
Одержимыми демонами.
Конечно. А как нет? Таких мы постоянно видим, людей-то одержимых демонами. Через что демоны держат людей? Через страсти их, через гордыню их, через тщеславие, превозношение и через различные другие злые состояния, в которые такие люди пребывают. И вот про таких людей, конечно, когда они являются антихристами, антихрист — это будет конкретный человек, рожденный, который будет противостоять Христу на земле и сможет успешно очень противостоять, и сможет всех людей, очень большое количество людей увлечь. Такой образ рисуется в Библии, в книге Откровения Иоанна Богослова, который приходит, и за ним стоит сила ада. Только в итоге-то все гибнут в гиене, в бездне. Сказано, и антихрист, и лжепророк, и зверь будут брошены в гиену огненную, и будут сожжены, сгорят. Сказано будет, это смерть вторая про них. Поэтому, когда мы говорим про ад, про всех вот этих людей, про которых вы сегодня вспоминали, если это действительно служение злу, и человек сам превращается в это зло, в конце времен он будет уничтожен. И наступит смерть вторая.
А может ли человек, находясь на земле, допустим, каким-нибудь образом помочь человеку, который попал в ад, и все-таки сделать так, чтобы он потом в раю оказался?
Ну, не просто может, а должен. Наш долг перед нашими близкими, которых мы любим, это спасать их из ада. Причем, опять же, повторюсь, не только здесь, на земле, но и в жизни будущего века. Поэтому, кто остался после смерти ближнего, вот там наши родители, наши близкие, друзья, они раньше нас ушли, а мы их любим. Вот они оставили в нашем сердце след любви. И мы не можем без них жить.
А я в «Божественной комедии» читала, что там вот каждый грешник, который мучается, он проклинает весь свой род, проклинает своих всех близких. И при этом может ли как-то это проклятие отразиться на нас вот здесь вот все-таки? И пропадает ли совсем любовь? Может ли она пропасть в этом аду?
У кого?
Тот, кто в аду, грешник, который, может ли у него любовь к нам вот пропасть?
Ну, это надо у него спрашивать. Понимаете? Мы-то сейчас говорим о том, что мы можем сделать. Еще раз подчеркну, то, что там происходит, для нас все это гадательно. Что там может, что не может быть, это очень большая степень таких условных вещей, которые мы проговариваем, ну, действительно, с очень таким, с большим сомнением всегда. А то, о чем мы должны говорить, это то, что мы здесь можем сделать. Вот здесь мы должны сделать следующее, что те люди, которые отошли в жизнь вечную, чтобы они не достигли, чтобы их ад не поглотил, если у нас есть любовь, то по этой любви мы творим дела милосердия, изменяем свою жизнь. Для нас их смерть что-то значит, мы изменяем свою жизнь. И это действительно меняет их участь в жизни вечной. Вот это мы можем сделать и должны. В этом и заключено все христианское отношение к смерти.
Представьте, что вот ваш сын, например, попал в ад, а вы попадаете в рай. И насколько вы будете ощущать себя блаженно, если вы будете понимать, что ваш сын будет всегда мучиться в аду?
Конечно, это невозможно ощущать себя блаженным, когда такое происходит. Поэтому и наша задача-то, понимаете, если твой сын попадает в такое состояние, то это твоя вина в том числе. И по жизни так. отец ответственен за сына гораздо больше, чем сын за отца. И ситуация, мне кажется, очень сложной, когда мы говорим, что сын может попасть в ад, а отец будет в раю. Очень сложная ситуация, потому что сын несет, отвечает за грехи своих отцов, так же, как и за их любовь. В 10 заповедях, во второй заповеди сказано, что Господь наказывает детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода и творит милость за тех, кто любит Бога. Поэтому в этом случае ситуация непростая, конечно, но так же, как и в жизни. Вот когда происходит... Вот сын встает на не тот путь. Что с отцом происходит?
Он очень переживает.
Он очень переживает.
Пытается даже исправить.
Пытается исправить, пытается свою жизнь на это положить. Правильно? Согласна с
да.
этим?
Да. Ну и все-таки рай же — это место, где ты постоянно находишься в блаженстве, славишь Бога, имеется в виду то, что вы в раю, и как бы понимаешь, что сын-то в аду находится.
Я там. Про это и говорю, что любовь, она настолько сильна, что человек готов сам пойти на мучение вместо другого. Апостол Павел об этом говорил про израильский народ.
Это самопожертвование получается?
Ну, конечно, это же... Да, это жертва. То есть, смотрите, ведь здесь какая ситуация? Ведь Господь Иисус Христос для чего воплотился и пришел? Чтобы избавить нас от ада.
Он, получается, самопожертвовал себя ради нас.
То есть, вот ваш вопрос, отец и сын, это как раз-таки как вот Бог благой, всеблагой, смотрит на страдания людей в аду. Что Он делает для этого? Он сходит в ад, наполняет собой, лишает его силы и пытается достучаться к каждому сердцу, чтобы каждое сердце обрело спасение. Апостол Петр говорит, что Господь Иисус Христос сошел в темницу к духам в темнице и проповедовал им, чтобы они покаялись и приняли его спасение.
Ребята, и все-таки, что вы сегодня уяснили для себя из этой передачи? Что же такое ад? Вообще, как его избежать?
Для себя я выяснила, что ад — это в первую же очередь это место, где нету любви, нету твоих близких, родных, нету Бога, которым ты не посвятил свою жизнь, из-за этого ты попадаешь в ад. И для меня ад совершенно остался тем, что представлением, что это правда, это муки, может быть, это не такие муки, что ты где-то горишь, а муки именно без твоих родных и близких.
И все-таки я не соглашусь с тобой, Вела, потому что мне кажется, в аду есть любовь. В аду любовь Бога ко всем тем людям, которые там мучаются, все-таки...
Ну, да. Да, естественно, конечно, он любит их, не перестает любить, но... Кроме него больше никто никак.
Ну, по большей части из беседы, как я уже повторюсь, я поняла, что все-таки для людей показывается то, что это физические страдания, чтобы это как-то больше нас напугало, и все-таки для нас, как бы для человеческого разума, было более понятно. И
да,
все-таки мне кажется, что это все-таки духовное мучение, не огнем, не сковородкой,
да.
не кипятком, не холодом, а именно... стыда вот этого вот греха и то, что ты не можешь с Богом находиться.
А я напоминаю, что в эфире была передача «Духовная беседа для детей и подростков». Сегодня у нас специальным гостем был священник Александр Сандарев. Отче, благословите наших слушателей.
Дорогие друзья, храни вас всех Господь.
Также сегодня у нас в студии была Маруся и Элла.
До свидания, ребята.
Пока, ребята.
И сегодня передачу вел... Я Георгий. До новых встреч. До свидания.